12 августа, четверг. Батюшка и вся братья пошли в монастырь на постриг, а мне батюшка благословил остаться и заняться одним весьма нужным делом с отцом Иоанном Васильевичем. Но вышло некоторое искушение. Совершенно не желая и не думая, я раздражил отца Иоанна, и он меня выпроводил от себя. Да простит меня Господь сие невольное согрешение. Идти на постриг я уже опоздал, думаю воспользоваться временем для записи беседы 9 августа в понедельник. Итак, по открытии батюшки своих немощей за день, я что-то спросил о молитве, и батюшка начал говорить. Первый от Господа дар в молитве – внимание, то есть когда ум может держаться в словах молитвы, не развлекаясь помыслами. Но при такой внимательной, неразвлекаемой молитве сердце еще молчит. В этом-то и дело, что у нас чувства и мысли разъединены, нет в них согласия. Таким образом, первая молитва, первый дар – есть молитва неразвлекаемая. Вторая молитва, второй дар – это внутренняя молитва, когда уже ум и сердце соединены, то есть когда мысли и чувства в согласии направлены к Богу. До сих пор всякая схватка со страстью оканчивалась победой страсти над человеком, а с этих пор, когда молятся ум и сердце вместе, то есть чувства и мысли в Боге, страсти уже побеждены. Побеждены, но не уничтожены – они могут ожить при нерадении. Здесь страсти подобны покойникам, лежащим в гробах, и молитвенник, чуть только страсть зашевелится, бьет ее и побеждает. Третий дар есть молитва духовная. Про эту молитву я ничего не могу сказать. Здесь в человеке нет уже ничего земного. Правда, человек еще живет на земле, по земле ходит, сидит, пьет, ест, а умом и мыслями он весь в Боге, на небесах. Некоторым даже открывались служения ангельских чинов. Эта молитва – молитва видения. Достигшие этой молитвы видят духовные предметы, например, состояние души человека, так как мы видим чувственные предметы, как будто на картине. Они смотрят уже очами духа, у них смотрит уже дух. Постоянно ли они находятся в видении или по временам, не знаю. Они не говорят о том, что видят, редко открывают другим свои видения. Часто мы читаем, что такой-то святой видел видение, и ему было запрещено открывать то, что он видел. Епископ Игнатий Брянчанинов пытался нечто написать об этой молитве. Не знаю, имел ли он ее, но внутреннюю-то, несомненно, имел. Великий ангельский образ, схиму, преподобный Ефрем Сирин называет серафимским. Да он таким и был действительно, оправдывал на себе это название. О, как высоко назначение человека! Молиться о даровании молитвы внимательной можно, но молиться о даровании высоких молитвенных состояний, я полагаю, погрешительно. Это надо всецело предоставить Богу. Некоторые выпрашивали себе молитву высокой степени. Господь давал им по безграничному своему милосердию, но им самим она не была впрок. Здесь нас прервали келейники, было уже поздно. Отец Никита сразу заговорил о покупке огурцов. Батюшка, улыбнувшись и глядя на меня, сказал: «Вот видите, сейчас о молитве говорили, о серафимском служении, а теперь об огурцах. А что поделаешь, это необходимо в моем положении». Потом, когда я на минутку остался с батюшкой один по уходе отца Никиты, батюшка сказал: «Да, уже давно мы так не беседовали. Стойте твердо, не сворачивайте, вы на прямом пути. Помози, Господи». И я ушел в келью. Как-то помню, батюшка говорил, что схимник называется «молитвенник за весь мир». Сейчас отец Иоанн вошел и попросил у меня прощения, на что я ему поклонился в землю и также попросил прощения. Слава Богу! 15 августа, воскресенье. В пятницу ходил в Козельск и, по милости Божией, окончил лечение зубов. Была очень плохая погода, дождь и ветер, очень грязно. Вчера к обдению ходил в монастырь. келью я пришел в 1:45. Сегодня ходил к ранней обедне, и если бы не разбудил меня брат Николай, то я проспал бы. Очень вчера устал, главным образом мои болящие ноги. Батюшка служит позднюю обедню, он мне встретился в скитских воротах. Я в скит иду от обедни, а батюшка из скита в монастырь. Так рано батюшка шел, чтобы успеть исповедать новопостриженных иноков, которых я вчера перед бдением поздравлял. Помози им, Господи. Чай пил у себя, только зашел в келейную и попросил у отца Никиты пряничков, кои и получил. Когда батюшка пришел от обедни и трапезы в скит и снял с себя подрясник, под которым на рубахе была надета схима, как это полагается тайному иеросхимонаху, когда он служит обедню, батюшка взял, прижал меня к своему плечу и груди и сказал: «Вот я прижимаю вас к схиме, да сподобит и вас Господь принять схиму». Вскоре батюшка лег отдохнуть. Когда встал, он мне опять неожиданно сказал: «Как бы мне вас не пережить, что я буду делать?» Я говорю: «Батюшка, это вы мне уже третий раз говорите. Какая сему причина?» На это батюшка мне ничего не ответил. Чувствую, что зуб один болит. Неужели придется идти в Козельск опять? Не хотелось бы. 18 августа, среда. 16 августа батюшка оставил было меня побеседовать, но ослабел и отпустил меня. 17 августа особенного ничего не припомню. Заходил ко мне в келью благочинный отец Феодот по делам. Приехал в скит отец Венедикт, назначенный для расследования заявлений нескольких монахов, которые подали прошение на отца архимандрита. Сегодня батюшка уходил на заседание в монастырь. Я трапезовал один. День прошел обычно. Утешен откровением помыслов и дел батюшки и ласковым обращением батюшки со мной. 22 августа, воскресенье. Все эти дни было много дела, и особенного ничего не припоминаю. Ночью сегодня был устрашен некоторым помыслом и начал творить молитву Иисусову. Успокоившись, заснул и проспал почти до 6 часов, хотя успел прийти в храм до начала, но молитвы читал уже после обедни. Нападают тщеславные помыслы. Утром пил чай у батюшки, а в 2 часа в келии. 5 сентября, воскресенье. Уже 2 недели ничего не писал. Дней 5 ночевал у батюшки, так как у меня покрасили косяки у двери, а батюшка говорит, что запах масляной краски вреден для глаз. Устроили у меня в келье вентиляцию. 24 августа, во вторник, я сказал батюшке, что мне последнее время мало приходится открывать помыслы. Батюшка сказал, чтобы я напоминал ему об откровении помыслов каждый день и открывал бы их ежедневно, и чтобы сейчас же открыл. Я встал на колени и начал открывать помыслы, что возможно было мне вспомнить. Затем я стал открывать помыслы каждый день. Следовательно, 24 августа было начало, 25 августа не пришлось, ибо было бдение, а 26 в четверг я опять открывал. 30 августа, в воскресенье, я по обычаю открыл помыслы, потом сказал, что получил от Иванушки 2-е письмо. Первое письмо получил числа 25-26 августа и ответил на него 30 августа, послав ему то, что он просил. Батюшка сказал, что ему жаль Иванушку. Поговорили о нем немного, и батюшка сказал мне: «Нет, вы уж нас не оставляйте». Это он говорил, стоя в комнатке, где умывальник, и указывая руками по направлению зальчика, где исповедуемся, из кита, добавил: «Зде покой, зде веселюся». А перед этим, после откровения помыслов, батюшка сказал: «Святые отцы учат, со всякою страстью борись, но от блуда спасайся бегством». Да, а нам приходится почти от всякой страсти спасаться бегством. Под бегством здесь, разумеется, не буквально бегство. Ощутил в себе блудную страсть, так и уходи из обители. Нет, под бегством, разумеется, имя Господа Иисуса, молитва Иисусова. Ибо сказано: «Камень – прибежище зайцам». Псалом 103, стих 18. Под зайцами, разумеются, все те робкие, слабые и смиренные, которые не могут бороться со страстями своими силами. Погода стала холодать. Брат Никита Келейник уехал на родину для свидания с родными перед призывом, а вместо него к батюшке перешел брат Григорий. 7 сентября, вторник. Сегодня день кончины старца отца Макария, 50-летний юбилей со дня блаженной его кончины. После трапезы батюшка сказал нам краткое слово. «На каждом из нас лежит обязанность подражать тем святым, имена которых мы носим. Батюшка-отец Макарий носил имя преподобного Макария Египетского, житие коего сейчас читалось. Вы слышали, когда читали, как сказал преподобному дьявол: «Ты мало спишь, а я вовсе не сплю, ты много постишься, а я вовсе ничего не ем. Одним ты меня побеждаешь». «Чем?» — спрашивает святой. «Смирением», — отвечал дьявол. Вот эту-то добродетель смирения, подражая житию своего святого, и положил в основании своего подвига наш преснопамятный старец-отец Макарий. Ибо если смирение необходимо для всех христиан вообще, то для иноков в особенности. Есть смирение — все есть, нет смирения — ничего нет. Смиренный высок перед Богом, хотя бы он был и совершенно неграмотный, и всеми небрегомый. У отца Макария в письмах постоянно напоминается о смирении. Будем почаще заглядывать в них и учиться смирению, хотя из книги, а потом, по милости Божией, понемногу будем вводить его и в свою жизнь. Да поможет нам Господь молитвами преснопамятного старца отца Макария, и да утвердит в этой высокой добродетели смирении. Кажется, батюшка этим и закончил. Вчера получил письмо от Иванушки. К повечерию вчера не ходил, и бдение стоял легко. Когда я вышел после бдения, то была чудная лунная ясная ночь. Тишина, ни звука, ни стука в воздухе. Если бы не было холодно, то я походил бы по скиту, но я был в легком подряснике и рясе. Поэтому, пройдя по дорожке тихим шагом, я пошел в келью. А право, не хотелось и уходить, так было хорошо. 8 сентября, среда. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Сначала батюшка хотел устроить свое бдение в келье, но потом вдруг раздумал, и все мы пошли к бдению в монастырь. Мне батюшка благословил стоять только до иконы, то есть до полиелея. То есть, чтобы я, приложившись к святой иконе после прочтения Евангелия, шел к себе в келью. Я этого не просил. Сам батюшка мне сказал так, вероятно, снисходя к моей немощи, болезни ног. А может быть, что и другое, я не стал спрашивать. Когда я вышел из храма, была опять чудная ночь, чудная картина, облитые лунным светом памятники и могилки. Тишина лишь слышится из храма пение божественных словес. Я пошел поклониться могилкам великих старцев. Около могилки отца Льва стоял неподвижно монах, опершись на решетку соседней могилки. Лица его я не разглядел. Быть может, этот монах — молитвенник с поэтической душой, погруженный в молитвенный восторг. Поклонившись старцам и спросив их святых молитв, я пошел в скит. Но немного помешал мне отец Виктор, шедший тоже в скит, ибо мне хотелось побыть одному. Лес имел чудный вид. Наконец я пришел в скит и, немного пройдясь по скиту, пошел в келью, творя молитву Иисусову. Скит был тоже необычайно красив. Прочитав молитвы, я лег спать. Сегодня пошел к ранней обедне, но по немощи пришел уже к самому концу часов. После обедни зашел к батюшке получить благословение. Батюшка дал мне банку варенья для чая. Спаси его, Господи. Чай пил у себя в келье. 11 сентября, суббота. 9 сентября, когда батюшка перебирал свои разные священные предметы, например, образочки, четки, разные вещицы от мощей и прочее, я напомнил батюшке, что он хотел дать мне четки. Батюшка достал и подарил мне четки. Спаси его, Господи. Сегодня весь день провел в келье, к повечерию не ходил, к батюшке зашел только после трапезы. Батюшка очень часто говорит об адских муках, ибо видит их почти каждую или же каждую ночь во сне. Так и сегодня мне батюшка говорил, что видел ужасный сон. Откровение помыслов идет, открываю каждый день, за исключением бденных дней, как, например, сегодня, но записывать нет никакой возможности. Кончил читать то, что указал мне батюшка прочесть из книги Паисия Величковского. Теперь на очереди у меня продолжать чтение «Путь ко спасению» епископа Феофана. 12 сентября, воскресенье. Вчера за бдением батюшка читал выписки из святых отцов, главным образом о молитве. Несколько поясняя слова святых отцов своим рассуждением, мне очень понравилось. Записать трудно по недостатку времени. Сегодня читал за обедней апостола. У батюшки принял благословение в церкви, а потому после обедни пошел прямо в келью, поставил самовар, прочел утренние молитвы, ибо проспал по нерадению и лености, хотя к обедне не опоздал. Все время читаю сегодня «Путь ко спасению», хорошая книга. Она была первой, которую я читал в жизни, когда возбудила меня благодать Божия от спокойного лежания во грехе. Поэтому батюшка сказал мне однажды, что эта книга должна быть моей настольной книгой. 19 сентября, воскресенье. Редко приходится писать. Жизнь вообще, в особенности внешняя, идет обычно, ровно. Сегодня читал сутки. Теперь я от чтения не отказываюсь, как прежде, и не напрашиваюсь, считаю и то, и другое неудобно. Но прежде я любил читать, а теперь мне больше нравится не читать, по той причине, что я более могу за службой творить молитву Иисусову. Недавно батюшка сказал мне, «В Евангелии сказано, молитесь за врагов ваших». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44, Евангелие от Луки, глава 6, стих 28. И действительно, враги наши, желая нам досадить и сделать что-либо злое, делают это исключительно по своему нерасположению к нам, но по большей части своим злом пресекают еще большее зло, которое грозило нам. Поэтому они истинные наши благодетели, за которых нам надо молиться. Например, один человек, узнав про другого, что он хочет жениться на хорошей девушке, по нерасположению к нему написал ложное письмо этой девушке, в котором всячески очернил его и этим расстроил партию. Проходит несколько лет, и этот человек, который хотел жениться, ушел в монастырь Богу служить. А если бы он женился, то, будучи связанным, не мог бы этого сделать. Вот и спрашивается, что он своей клеветой принес ему, вред или пользу? Конечно, пользу. Он оказался этому человеку благодетелем. Сегодня, выходя со мной из церкви после обедни, батюшка мне сказал, «Сегодня в 2 часа я совсем было приготовился к смерти, не хотел даже к обедне идти». «Спаси, Господи, батюшку! Настает осень, становится холодно, деревья пожелтели и осыпаются». 20 сентября, понедельник. Вчера вечер прошел обычно, открывал батюшке помыслы. К утренне сегодня встал, по милости Божией, до будильщика, но после утренне проспал до 7:45 и часов не читал. Если одно справил, в другом согрешил. Господи, помилуй. Я прочел у епископа Феофана в «Пути ко спасению», что надо отыскать в себе главную страсть. Я подумал и не мог остановиться ни на какой страсти. Сказал об этом батюшке, и он мне ответил, что надо молиться, чтобы Господь открыл эту главную страсть, сам ее не найдешь. А найти ее очень важно для того, чтобы знать, куда направлять свои силы, то есть знать, с какой страстью преимущественно бороться. Сейчас батюшка ушел в монастырь по делам обители, пора к обдению. 26 сентября, воскресенье. Сегодня день моего рождения, мне исполнилось 22 года. Батюшка служил. В конце обедни, когда батюшка вышел с крестом животворящим, сделав отпуск, он сказал, «Честные отцы и братья, вот я с животворящим крестом в руках прошу и умоляю вас прекратить между собой неудовольствие. Неудовольствия, если не сказать вражда, увеличиваются. Если это так в миру, то да не будет сего между нами в обители. Первая заповедь — любовь. Апостол Павел сказал: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я ничто. Если я имею дар пророчества, а любви не имею, то я кимвал звенящий». Любовь выше всего. Я вам решил это напомнить в день памяти святого Иоанна Богослова, апостола любви. Не останавливайтесь на одной внешней исправности, хотя и она нужна. Но главное — это искоренение из сердца страстей, в особенности злобы. Вот общий тон и содержание сказанного батюшкой. За трапезой сегодня читал. Получил два письма от мамы и от Иванушки. Поздравляют, а Иванушка еще сообщает, что составляет акафист и пополнил службу преподобному Парфению, епископу Лампсакийскому, и теперь хочет послать в Синод для цензуры и издания. Дня 3-4 чувствую, что простудился. Насморк, небольшая хрипота и ноги больше обыкновенного болят. Вчера за бдением очень устали ноги. Читаю пока все еще «Путь ко спасению» епископа Феофана.